بي.
Ребекка Дзанетти. Ледяной убийца. Втянув голову в плечи от пронизывающего ветра, старший спецагент ФБР Лорел Сноу зашагала по скрипучему снегу ко входу в больницу, поглядывая на карнизы, буквально увешанные острыми, как пики, сосульками. Дверь за ней закрылась с визгливым скрежетом. Поежившись, Лорел отряхнула снег с плеч. Господство зимы затянулось до самого апреля. И хоть подобное для сонного городишки Дженезис Вэлли не в диковинку, охлаждающий фактор ветра, похоже, только усугубляется. Звук шагов раскатился в пустынном приемном покое эхом. И при виде покинутой регистратуры Лорел прибавила ходу. Старшая сестра тут — сущий цербер, обожающий чинить препоны. Так что Лорел, проскочив мимо стойки, устремилась в северный коридор. Телефон зазвенел, и она поднесла его к уху. «Агент Сноу».
«Привет, Лорел»,
— послышался голос Уолтера. «Только что получил ваше сообщение. Я вам нужен в больнице?» «Нет, собирай вещички. Я вполне управлюсь с этим сама».
Будучи ее заместителем, Уолтер за последние месяцы был несколько раз ранен, и она радовалась, что он со своей девушкой выиграл отпуск в спокойном солнечном уголке.
«Не нравится мне, что Джейсон Эбботт хочет повидать вас в больнице. У вас есть подкрепление?» — деликатно кашлянув, осведомился Уолтер. Табельное оружие Лорел уютно покоилось сзади за поясом. Бросив взгляд вдоль пустынного коридора, она мысленно отметила, что одна из люминесцентных ламп вдали гудит, и сказала:
«Джейсона Эббота охраняет полиция Дженезис Вэлли. Подкрепление хоть отбавляй. Прошу, продолжай готовиться к отпуску». В трубке раздался тяжкий вздох Уолтера.
Прям не верится, что он снова пытался покончить с собой.
Действия Эббота не вписываются в его патологию. Но, наверное, хватит и одного ощущения безнадежности, чтобы серийный убийца захотел уйти отсюда. Лорел собрала достаточно улик против него, чтобы его наверняка приговорили за то, что он убивал преуспевающих женщин, отрубал им руки и бросал в ледяных могилах. Он уже во второй раз попытался наложить на себя руки в ожидании суда.
«А что он сказал, когда звонил?» — поинтересовался Уолтер.
Гудение дальней лампы усилилось на несколько децибел. Лорел ощутила ком в горле. «Позвонил к нам в контору и сказал, что хочет поговорить о дополнительных жертвах».
Очевидно, телефон ему предоставила больница, и после разговора с ним придется поднять этот вопрос.
Да притом отказался от права на адвоката.
Под ногами Уолтера что-то хрустнуло, вероятно, лед. Не странновато ли? У него хороший адвокат.
Он озлобленный нарциссист, убежденный, что он умнее всех на свете.
«Даже вас», — хмыкнул Уолтер.
Лорел жалась к стене, стараясь не попасться на глаза медперсоналу. Тут как будто ни души. «Особенно меня. Отчитаюсь, как только выясню. А ты продолжай сборы».
«Ладно, босс», — засмеялся Уолтер. «Позвоните мне после встречи с психопатом».
Дав отбой, она сунула телефон в карман, поглядела в обе стороны и поспешила в конец коридора. Избежать встречи со старшей сестрой надо во что бы то ни стало. Лорел свернула за угол как раз вовремя, чтобы увидеть, как полицейский в форме входит в палату 113.
В душе у нее всколыхнулось раздражение.
Безмозглый местный шериф мог и не обучить своих подчиненных надлежащей процедуре. Расстегнув пальто на случай, если понадобится взяться за оружие, Лорел поспешила к двери и переступила порог. «Офицер, вернитесь на пост», — сказала она ему в широкую спину. Тот стоял, не сводя глаз с фигуры на кровати, развернув широкие плечи и стиснув опущенные руки в кулаки. Лорел вполне могла понять его гнев. Джейсон Эбботт — жестокий убийца, и его смерти жаждут многие. «Офицер!» — окликнула она. Тот внезапно обернулся. Она узнала его, но слишком поздно. Отшвырнув ее к стене и захлопнув дверь,
Он одной рукой стиснул ей горло, а второй зажал рот.
«Джейсон Эбботт!»
С безвольно повисшими по бокам руками Лорел несколько раз сглотнула, а затем поглядела мимо него на фигуру на койке.
«Офицер», — подтвердил Эбботт.
«Он мертв?»
— пролепетала она в ладонь, зажавшую ей рот. Он припёр её к стене, слишком тесно, чтобы она не смогла быстро выхватить оружие. Металл жестко впился в поясницу, только и дожидаясь возможности перейти к действию.
«Пока нет»,
— тряхнул Эбботт головой. «Но накачан седативными средствами по уши». В синих глазах Джейсона, возвышавшегося над ней на добрый фут, полыхала ярость. Но даже во гневе он был красив со своей коротко подстриженной бородкой и широкими плечами. И крепкий. Высокий процент мышечной массы по отношению к жировой. В тюрьме явно все время тренировался. Лорел опять сглотнула, не позволяя себе выказать страх. Ему нужен ее страх. Он отчаянно в нем нуждается. Так что она нарочито закатила глаза. Удивленно заморгав, он медленно убрал ладонь. Горло Лорел соднило, но она, сохраняя спокойствие, бросила взгляд на повязки у него на запястьях.
«Вы резали не очень-то глубоко».
«Вообще-то умирать я не хотел», — ухмыльнулся он. «Однако вы отправитесь на встречу со своим творцом».
Прикинув осуществимые планы действий, Лорел развернула бедра градусов на 20 и саданула коленом ему в пах, угодив в мягкие ткани. Он непроизвольно перегнулся пополам, испустив негромкий стон. Лорел ударила его по глазам, стараясь ослепить, но Эбботт уклонился. И она угодила ему в зубы, болезненно ссадив костяшки. Воспользовавшись его движением, она выхватила пистолет из-за пояса. Он двинул ее по запястью. Кисть Лорел ударилась о стену, и боль прошибла всю руку. Пистолет выпал. Охнув, она с разворота врезала ему в глаз, и он упал. И тогда она пнула его в пах еще раз. Хотела было закричать, но он ударил ее в скулу. Отлетев к кровати, Лорел ударилась о боковину, упала и начала звать на помощь. Тут он пнул ее снизу в челюсть. По инерции голова ударилась затылком о кровать, и в глазах Лорел потемнело.
«Что тут происходит?»
— крикнул женский голос. Рядом рухнуло тело, но Лорел его не увидела. Перед глазами все плыло.
«Мы еще не закончили», —
откуда-то издалека долетел голос Джейсона Эбботта. Раздавшийся рядом пронзительный визг заставил Лорел вздрогнуть. Она принялась вслепую нашаривать пистолет, но от пинка Джейсона в плечо покатилась кубарем через всю комнату, врезавшись головой прямо в стену, и погрузилась во мрак.
«Да я почти не пострадала»,
— снова запротестовала Лорел, сидя на больничной койке, а капитан службы охраны дикой природы и рыбных ресурсов Гек Риверс нагнулся, чтобы заглянуть ей в глаза. Врач, прислонившись к стене, настукивал записи на планшете. «Вам будет чуточку больно». Он поднял на нее налитые кровью голубые глаза под кустистыми седыми бровями. «Вас крепко ударили в скулу и в челюсть. У вас ушибы на плече и на лбу, но, судя по состоянию ваших костяшек, вы тоже причинили ущерб».
«Она больше била ногой, чем кулаком. Так что сильнее следовало бы болеть ноге».
Лорел мысленно отметила, что надо бы купить еще несколько пар подобных сапог.
«Как там сестра?»
Слава богу, что подоспела та женщина, звавшая на помощь так громко. «К сожалению, у нее сломана челюсть», — поджал губы доктор. Сестра Валентраут от этого не в восторге.
«Не в восторге», — поморщился Гек.
«Я благодарна ей за вмешательство».
Лорел уставилась на свой телефон, стараясь совладать с паникой. «У нас есть постановление об аресте Джейсона Эбботта, и его розыском будут заняты все агентства».
Гек стоял перед ней во весь рост. Черты лица его хранили спокойствие, но карие глаза сверкали. Щеки у него раскраснелись, а плечи были вздернуты на дюйм выше обычного, выдавая крайнее напряжение. «Как по-твоему, он покинет штат?»
Лорел покрутила головой из стороны в сторону в попытке облегчить остаточную боль.
«Скорее, да, но он озлоблен. Его держали за решеткой не один месяц, и он жаждет отомстить».
«Тебе?» — лаконично спросил Гек.
«Мне»,
— кивнула она.
«И, несомненно, Эбигейл.
Любой женщине, вставшей у него на пути, в том числе и Эбигейл, единокровной сестре Лорел, экспериментировавшей на Джейсоне Эбботе и, вероятно, подтолкнувшей его к убийству раньше, чем он дозрел бы до него самостоятельно».
Читая роман Дзанетти «Чёрные георгины».
«Надо ее предупредить», — язвительно осведомился Гек. На губах Лорел промелькнула невольная улыбка.
«Я уже уведомила главу отделения ФБР в Сиэтле, спецагента Норса».
«Они до сих пор встречаются?»
— приподнял Гек темные брови.
«По его словам, да, встречаются. К сожалению, он уверен, что у них все всерьез, и снова напрашивался на ужин в нашей компании».
Гек сунул руки в карманы форменной куртки службы охраны дикой природы и рыбных ресурсов. Его суровое лицо избороздили жесткие морщины. Высокий, могучий, он выглядел готовым встретить любое нападение грудью. «Даже через миллион грёбаных лет нет!»
Лорел была более чем согласна, но переключила внимание на врача. «У меня беременность от 10 до 11 недель, но сегодня я получила удары в живот или нижние конечности. Я чувствую себя хорошо, не считая соднящего лица. Через 2 недели у меня прием у акушера-гинеколога, чтобы прослушать сердцебиение».
Врач сделал еще одну пометку. «Если хотите, можем назначить вам ультразвук завтра. Но если вы не замечаете и не чувствуете никаких дурных последствий, это, вероятно, не оправдывает себя. Но душевный покой тоже имеет значение.
А ведь ей еще ловить серийного убийцу». «Спасибо, доктор. Но дождемся планового приема».
Лорел чувствовала себя прекрасно. «А если что пойдет не так, на столь раннем этапе ничего не поделаешь». «Ты уверена, что ты в порядке?» Положив тяжелую руку ей на плечо, Гек провел большим пальцем вдоль челюсти Лорел, где угнездилась слабая боль. «Вполне естественно, что он беспокоится, ведь это его ребенок».
«Уверена. А сейчас надо найти Джейсона».
Гек оглянулся на врача. «Как там офицер, которого Эббот уложил на больничную койку?» «Пока не приходил в сознание», — покачал головой тот. Заключенный нанес ему несколько ударов, а затем каким-то образом добыл флакон успокоительного. «Мы сделали анализ крови, но я еще не знаю, какое успокоительное он использовал. Дышит офицер хорошо, значит, опасность ему не угрожает, но очнуться может не скоро».
«Надо заполучить записи больничных камер наблюдения», — кивнула Лорел.
«Нестер уже этим занят», — заверил Гек. «Я звонил ему, пока тебя осматривали».
Нестер — компьютерный гуру команды Лорел, Тихоокеанского северо-западного отдела насильственных преступлений.
«Хорошо».
Гек прочесал волосы пятернёй. «Ты правда думаешь, что Эббот собирается задержаться в наших краях, а?»
«Правда»,
— негромко проронила она.
«Он сидел слишком долго. Скоро он захочет убивать снова».
«Да к тому же его дико разозлила необходимость бежать, когда медсестра закричала, не позволив ему отомстить Лорел. Так что сейчас он не только в бешенстве, но и отчаянно хочет продемонстрировать, что он куда гениальнее любой из ненавистных ему женщин».
«Надо заняться делом».
Встав с койки, Лорел взяла пальто.
«За рулем я», — заявил Гек.
«Вечно ты за рулем»,
— проворчала она, миновав коридор и выходя на улицу, навстречу леденящему ветру.
«Ага, именно так».
Гек распахнул перед ней дверцу пассажирского сиденья. Забравшись в его пикап, Лорел пристегнула ремень безопасности, проведя мысленную инвентаризацию сведений, собранных о Джейсоне Эбботе. «Где он остановится? Куда пойдет? Она изучила его со всех сторон, и недвижимости у него нет. он заляжет на дно в таком месте, где чувствует себя в безопасности. Надо допросить Эбигейл. Я уверена, что он открыл ей о себе гораздо больше, чем она признается.
Гек только хмыкнул в ответ.
Доктор Эбигейл Кейн экспериментировала над Джейсоном Эбботом, побуждая его предаваться кровожадным фантазиям, в конце концов толкнувшим его на убийство. Бросив взгляд в задний отсек пикапа, Лорел увидела собачью клетку, где обычно сидит Эней. Карельский медвежий пес Гека.
«А пес где?»
«Оставил его дома», — пояснил Гек. Он блаженно похрапывал у огня.
Остаток поездки они провели в молчании.
И Лорел вздохнула, чувствуя резь в глазах. Врач заключил, что обошлось без сотрясения, так что она позволила себе погрузиться в сон без сновидений.
Но встрепенулась, пробуждаясь, когда Гек остановил пикап, нашарила ручку дверцы и ступила на промороженную землю, чтобы побрести к хижине.
«Голодна?» — спросил Гек, закрывая за ней дверь коттеджа.
«Да где там?»
Направившись прямо в спальню, она сбросила одежду и забралась в постель. «Присоединюсь к тебе чуть позже», — догнал ее смешок Гека.
Позже, когда он скользнул под одеяло, Лорел инстинктивно ощутила жар и подкатилась к нему, чтобы позволить согреть себя.
А незадолго до полуночи его телефон заверещал, и Гека вызвали расследовать случай браконьерства.
Лорел устроилась в теплой постели поуютнее, позволяя организму исцелять себя. Потом Гек вернулся и привлек ее к себе, сообщив, что браконьера не нашел. В ее снах замелькал калейдоскоп первых схваток, зябких ночей, мертвых женщин и студеных метелей. Оба застонали, когда его телефон снова их всполошил. И бюро погнало Гека разыскивать потерявшегося человека. Будучи капитаном природоохранной службы, он обычно возглавляет все поисково-спасательные операции и операции по борьбе с браконьерством. Да вдобавок служит в своем департаменте водолазом-экспертом.
«Спи»,
— поцеловал он ее в щеку.
«Два звонка за одну ночь?»
— она заморгала.
«Может, тебе лучше вернуться в ФБР? Мы спим больше».
Его смешок на пороге комнаты облегчил ей душу, и она улыбнулась, почти тотчас же погрузившись в сон. Звонок ее собственного телефона разбудил ее ни свет ни заря. Поднеся трубку к уху, Лорел заметила, что Гек еще не вернулся, и на миг позволила себе потешиться надеждой, что Джейсона Эббота нашли.
«Агент Сноу»,
— сонно прошептала она.
«Алло, босс», — мрачно буркнул Волтер. «У нас труп». Труп лежал в нескольких ярдах от реки Айсберг, у подножия Сноублад Пик, вмерзнув ничком в студеную землю. Стоя у края парковки, дрожащая Лорел взирала на горный пик, вздыбившийся зубчатыми скалами к свирепо клубящейся пелене серых туч.
«Похоже, круг замкнулся», — пробормотала она.
Агент ФБР Уолтер Смаджин сунул руки в карманы куртки, не сводя глаз с трупа.
«Путь вверх и путь вниз — суть одно и то же».
«Гераклит?»
— поглядела Лорел на напарника, краснощёкого, с широкими скулами, проницательным взглядом карих глаз. «Гераклит Эфесский, также темный, около 544-й, около 483-й, до нашей эры. Древнегреческий философ, считающийся основателем диалектического подхода к действительности, основанном на принципе взаимопревращения противоположных явлений. Ему уже порядком за 50, и в последнее время он начал укладывать редеющие седые волосы с гелем.
«Последнее время много читаю. Мне нравится философия».
«Занимательно». Поймав на предыдущем деле пулю, да не одну, Уолтер решил принять меры к продлению существования. Упражнениями довел свое раненое тело до здоровой мышечной массы, посвятил себя новому романтическому увлечению и, очевидно, занялся философией. Инна, офицер службы охраны дикой природы и рыбных ресурсов, служащая под началом Гека, а Уолтер ее явно обожает. Лорел увидела, что криминалисты устанавливают палатку над трупом, неподалеку от проруби во льду.
А еще Гераклит сказал, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды.
Этого я не читал. Как-то эти идеи противоречат одна другой.
Это совместимые утверждения.
Лорел повернула голову, чтобы лучше видеть.
Жертва с длинными светлыми волосами была до сих пор полностью одета в короткое черное шерстяное пальто, темные джинсы и поношенные коричневые ботинки. Похоже, женщина в приличной форме.
Все течет, все меняется.
Уолтер полез в карман, чтобы достать пару толстых перчаток.
А это кто сказал?
Платон. Но, по-моему, он перефразировал Гераклита.
Уолтер ступил блестящими, еще не обшарпанными утепленными ботинками на промерзшую землю.